Свежее утро на радио «Спутник».
В студии я, Илья Харламов и Татьяна Владеева. Здравствуйте, Таня. Привет. Привет. Ну что ж, начнем обзор таких важных событий, которые произошли, происходят, заявлений. Ну вот, в частности, попытаемся прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США разогревают обстановку в Азии.
Ну, для начала чуть подробнее, да, что именно Лавров сказал, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев, кроме того, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия, ну и, в общем, геополитические расклады в регионе не становятся проще и не становятся лучше. Лишний раз тоже, ну, как в очередной раз, да, было заявление о том, что ответственность за 20-летнее значит, присутствие американских военных на территории Афганистана и за их уход в дальнейшем и последствия этого ухода никто на себя не берет. А в итоге получается, что проблемы и решение этих проблем перекладывается на международное сообщество. Это, мне кажется, не целиком, учитывая, что ну, действительно не все. Многие как-то уже и подзабыли, может быть, уже и не так активно сейчас обсуждают проблему Афганистана. Ну и прежде всего на соседей Афганистана, да, вот решение проблемы перекладывается на их плечи. Почему так происходит, какие интересы сейчас у Соединенных Штатов, рассказал политолог востоковед Дмитрий Верхотуров.
В принципе, американцы сэкономили на своих военных затратах и на затратах на содержание афганцев. Их решение по Афганистану вызвано то, что у них поменялись планы. Такая стратегия, скажем, на ближайшие 5-10-15 лет. И они, судя по некоторым признакам, переносят активность на Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому, да, им Афганистан сейчас стал не нужен. А раз он стал не нужен, то они предложили, в общем, бросить эту проблему на плечи вот там, Центральной Азии, отчасти России.
Слушай, ну понятно, что тут получается такой немножко когнитивный диссонанс, дихотомия, что называется, да, точек зрения. То есть, с одной стороны, если ответственность не берет никто, и вот переложено международное сообщество решение этих проблем, то, значит, дальше, по идее, их должны были решать американцы, да. Но раз это плохо, значит, американцы должны были бы и дальше решать проблему Афганистана. Но без нахождения там это невозможно, наверное, да, ну или очень затруднено.
То есть, ну, они не раз говорили, что они там больше не намерены
находиться, интересов нету. Ну да, но в этой логике тогда надо было бы им оставаться, против чего и Россия категорически выступала и была против их прихода. Это с одной стороны. С другой стороны, ну вот, вот они ушли, да, тоже многие страны настаивали на том, что они там незаконно находятся, никто их не звал, и с этим сложно спорить, да, и что они там делают. Но вот они ушли и получили проблемы. Опять же скажу, что многие страны и Россия были категорически против их присутствия, выступали за их уход, вот они ушли. И что получилось в результате? Вот эти самые соседние страны, включая Таджикистан, и прежде всего Таджикистан, они действительно получают некоторые проблемы, там какое-то сосредоточение происходит силы этих талибов на границе афгано-таджикской, да, или таджикской.
А взрывы, которые были афганской.
Взрывы, да. То есть, ну, тогда по такой логике лучше бы им было не уходить, американцам, потому что это их уход не на руку Таджикистану и опосредованно России. Ну, там Пакистан — это особая история. Есть еще Китай, которому тоже, может быть, не очень талибы нравятся. Китай там, в принципе, недалеко, там коридорчик к нему есть. Вот. Поэтому здесь все очень сложно. На самом деле, да, Афганистан такая страна, ну, скажу банальную вещь, которую так все знают, где многие обжигались, и Британия, и Советский Союз, вот теперь американцы, но по факту, вот они вряд ли бы смогли, мне кажется, уйти оттуда, построив какое-то супергосударство с эффективными силовиками, светское
но
сугубо,
такой
цели, да?
Ну, все-таки да. И не было. Это тоже ведь Байден, когда комментировал уход, он говорил о том, что цели такой не было.
Нет, они до этого. Там. Нет, слушай, они до этого говорили, что мы уйдем еще при Обаме, потом при Трампе,
но
там
это
какие-то
уже,
заявления.
Знаешь, срок давности.
Нет, нет, подожди, но это же, так сказать, все-таки один и тот же временной отрезок. Президенты разные, а американцы находились там 20 лет, да. Но была масса заявлений о том, что мы отстроим какое-то государство, да, мы готовим армию, мы готовим полицию, чтобы они могли эффективно сопротивляться против разного рода радикалов, да. Мы там боремся с талибами, 5-10. В результате это не получилось, и, наверное, вряд ли могло бы получиться, причем не только у американцев, а у кого бы то ни было, учитывая специфику этой страны, Афганистана. И в результате их уход, вроде бы дело хорошее, нечего им там находиться, да, обернулся проблемой не для них, а для тех, кто рядом.
Ну вот мне вот поэтому кажется, я, конечно, не политолог. Я, конечно, не политолог, но мне кажется, что в какой-то момент, знаешь, ну, кризис, у любого кризиса есть определенный пик. Вот, возможно, этот пик еще не достигнут, и кому-то придется взять инициативу в свои руки, возможно, в какой-то момент, для того, чтобы...
Только что делать в рамках инициативы?
Вот что делать?
Что, опять приходить туда и что, смещать правительство талибов? Это прямое военное присутствие должно быть, да, причем массированное, масштабное. Но кто сейчас на это решится? Да никто, абсолютно.
Пока никто.
Талибы у власти по факту, да, они, так сказать, некоторые свои условия выдвигают, при этом хотят, чтобы их признали, чтобы с ними сотрудничали, но у них есть своя идеология, есть свои планы, есть свои цели, и все это, в общем-то,
довольно
прозрачно.
А, кстати, даже по поводу тех же взрывов, которые были не так давно, когда мы в эфире тоже это обсуждали, многие говорят, это уже относит исключительно как, ну, внутренняя проблема Афганистана.
Внутренних проблем,
да,
тоже
то есть
полно.
Как бы то, что это угроза для внешнего мира, уже не так много подобных заявлений, как было изначально, когда только талибы...
Вот опять же.
Да, и надо лишний раз давай уточним, что, значит, талибы, члены запрещенные на территории
да, да, абсолютно
России,
верно, да, запрещенные террористические.
Талибан, да,
террористические. Нет, просто смотри, талибы очень часто заявляли о том, что у нас нет планов никаких, никакие экспансионистские действия вести, там, идти куда-то за территорию Афганистана, это с одной стороны. С другой стороны, вот я удивился, когда там, ну, пару недель назад, что ли, было это заявление, что сосредотачивают силы на границе Афганистана, да, потому что есть проблемы и претензии к Таджикистану, да, есть претензии к Таджикистану. То есть, ну, не каждому заявлению в политике, тем более таких людей, таких представителей стоит доверять, да, поэтому есть у них внутренние проблемы, есть конкуренты тоже, представители других радикальных и террористических организаций, и есть, я не исключаю, внешние интересы. Как это все будет в дальнейшем происходить, совершенно непонятно пока. Судьба нормандского формата и реализация Минских соглашений под вопросом. Так хочешь добавить, опять под вопросом.
Опять под вопросом. Ну смотри, накануне главы Франции, Германии, России, Украины, они провели телефонные переговоры, что примечательно мне показалось, что Макрон, Меркель сначала, значит, отдельно побеседовали с Зеленским, а затем уже отдельно поговорили с Путиным. Но все вместе договорились об организации встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки в ближайшие недели, точно дата пока нет, поэтому будем следить за ее назначением, скажем так. А какой здесь важный вопрос? Не очень понятно, какими будут позиции, риторика вот у новой немецкой власти в связи с уходом Меркель. И почему, собственно говоря, судьба выполнения Минских соглашений под вопросом, вот, несмотря на то, что сегодня все в очередной раз говорят о важности их реализации, и Зеленским в том числе, когда вот Меркель и Макрон говорили говорили отдельно, да, во время телефонного разговора, лишний раз сказали об активизации переговоров для окончания войны на востоке Украины. Значит, почему все равно реализация Минских соглашений опять и снова под вопросом? Вот в беседе с нашей редакцией политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев, целиком мы не можем послушать все его мнение, пока перескажу вот ту часть, которую в эфире мы услышать его прямую речь не сможем. Сказал, что по всей видимости и уже понятно, что во власти Германии будут свободные зеленые демократы. Это не самый лучший вариант для России, поскольку они в большей степени будут поддерживать Украину и вплоть до того, что могут высказываться такие пожелания, как остановка Северного потока 2 ради Украины и поставка на Украину летального оружия. Здесь, ну, нужно еще и вспомнить недавнее заявление Дмитрия Медведева, зампреда Совета Безопасности, который тоже так весьма жестко критиковал, высказывался, да, по поводу власти в Киеве, говорил, что переговоры с Украиной бессмысленны, бесполезны, поскольку у власти находятся в Киеве невежественные и необязательные люди, но единственный путь для Москвы – это ждать, когда придет вменяемое руководство.
То есть
вот,
ждать,
если процитировать.
Да, ждать. Просто ждать. Но это разве путь? ждать.
Это не, ну вот, это,
путь это предполагает движение какое-то. Да. Да, это ну, просто ожидание. То есть режим ждать.
Режим ждать. Здесь еще в связи с, в том числе с нормандским форматом и с Макроном, Меркель, какой есть важный пункт и момент. Значит, как мы знаем, вот в Германии будет такая некая пауза правительственная, да, будут идти переговоры по созданию правящей коалиции. Вот есть предположение некоторых политологов, что в этот момент такие страны, как Франция и Италия, могут воспользоваться немецким вот этим вакуумом власти и перехватить влияние в Евросоюзе. То есть вместо оси Париж и Рим вот появится ось, точнее, наоборот, прости, вместо оси Париж-Берлин появится ось Париж и Рим. Вот как бы, что
на,
Италия...
На время все-таки.
Италия, пока, на, ну, по крайней мере, на
Германия
какое-то
не определится
время. А там, понимаешь, нет
своей.
Ничего более постоянного, нежели временно. Мы здесь уже не можем тоже пока предсказать. Но вот такую вероятность по поводу некого перехвата и, да, власти Франции и Италии в Евросоюзе прокомментировал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
У Макрона выборы на носу президентские. Они уже через полгода. И его основная задача будет удержаться у власти во Франции. И ему будет не до нормандского формата. Что касается Италии, ну там известная политическая нестабильность. И тоже выборы в скором времени ожидаются. Поэтому я бы сказал, что ключевой фигурой в Евросоюзе наряду с Урсулой фон дер Ляйен будет премьер-министр Голландии Марк Рютте. Для нас очень плохая новость, ну, потому что из-за истории с Боингом Голландия фактически разорвала с нами отношения.
Слушай, за все время существования нормандского формата, по-моему, в 2015 году появился вообще вот это соглашение Минск-2, да?
Да, в 15.
Ну вот я не припомню новостей, что какой-то прорыв произошел. Ну вот опять вопрос, опять буксует, вот примерно так 6 лет длится. На самом деле там же есть принципиальный вопрос, который, в общем, значит, пока не разрешим, да? Вот мы обсуждали утром мирный договор с Японией, да? Пока вот позиции сторон категорически противоположны, ну, вряд ли этот договор можно заключить. Здесь примерно то же самое, да, ведь в этих пунктах Минска-2 сказано, что сначала проводится ряд мероприятий на неподконтрольных территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву, в частности, проведение выборов, там, обеспечение безопасности, значит, режим прекращения огня, ну и масса всего другого, да, внесение изменений в Конституцию Украины о статусе Донбасса и много-много всего. И последним пунктом переход контроля над границей Киеву. А в Киеве ровно наоборот, говорят, сначала мы берем под контроль границу, а потом делаем все остальное. Местные выборы и все такое прочее, да. Киев не верит Москве, Москва не верит Киеву. И вот примерно на этих позициях все дело и стоит, и буксует все эти годы. Потому что это пока неразрешимо. Но мне кажется, тот, кто на Украине, тот президент, который скажет, что вот мы сначала отдаем... Вернее, сначала проводим, допустим, местные выборы, и только в конце берем под контроль, его тут же записывают автоматически в предатель, и он становится политическим трупом. Вот японский премьер не может стать, как мы, да, говорили в эфире, политическим трупом. Возможно, такой будущий гипотетический, который скажет, что давайте мирный договор без островов. А на Украине это точно произойдет. Поэтому ни Зеленский, ни, наверное, ближайший президент, если он не будет пророссийский, как принято говорить, он на это не пойдет. Ну, а Москва, скажем, против того, чтобы сначала под контроль, а потом там внутри неизвестно, что будет происходить. Да, вот, вот и все. Лишенным за пьянство водителям, лишенным прав, запретят управлять любым другим видом транспорта.
Ну вот,
гужевым,
хотят...
гужевым тоже, что ли?
Любым.
А велосипед — это вид транспорта, интересно?
Вот, кстати, велосипед — это самокат. Тут не прописано. Тут знаешь, что прописано? Значит, спецтехника, снегоходы, гидроциклы, лодки, яхты, самолеты, поезда. Вот, конечно, первый вопрос, который у меня возник, а какое количество, ну вот, да, получается, среди... тех же пилотов, вот что именно они будут попадать под эти ограничения, да, то есть если пилот, он был пьяным за рулем, попал в какую-то аварию, вот это да, выявили.
Или, он пилот, но в автомобиле
находился. В автомобиле попал в аварию, и вот именно тогда, получается, в этой ситуации он попадает под это ограничение, что он будет лишен как прав водительских, так и ему запретят управлять, собственно говоря, самолетом. То есть вот вопрос здесь у меня такой, потому что в департаменте транспорта Москвы, ну, поддержали поручение правительства, в РЖД поручение не комментируют, не комментируют в Росавиации, а вот представители авиакомпании говорят, что, ну, вот такие случаи, когда пилоты действительно попадаются где-то, да, там, вне работы, будучи за рулем автомобиля, что вот они попались в нетрезвом виде, это крайне редкие единичные случаи, поэтому говорить о том, что вот массово как-то сократится количество аварий, да, по вине именно пьяных водителей, пьяной езды, говорить об этом не приходится. Вот тоже свое мнение по этому поводу высказал почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Санкции у нас постоянно увеличиваются. У нас за 2 трупа на дороге уже 15 лет можно получить, как за умышленное убийство. Это первое. За повторное появление пьяным на дороге административная ответственность перерастает в уголовную. Мы должны вспомнить слова президента, который сказал 10 лет назад, что в деле безопасности дорожного движения, строительства новых дорог, туннелей, эстакад, оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП и повышение качества подготовки водительских кадров. В нашей стране все это делается, поэтому никакого ужесточения не надо.
Я вот еще дополню, что
как
значит...
Надо же инициативы какие-то.
Ну, какие-то инициативы. Да, вот эти вот инициативы, которые мы сейчас с тобой, да, обсуждаем, вот эти инициативы до 1 ноября, значит, поручено МВД, Минздраву и Минюсту предоставить согласованное предложение. Поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин, потому что там будет еще разная градация наказания в зависимости от степени опьянения и от того, впервые или не впервые вообще... Вот совершено нарушение.
Если не впервые, уже же, это Ольшанский сказал, да, уже уголовная ответственность.
Там
да,
за повторное. Пожизненно, уголовная ответственность, пожизненно как раз-таки хотят лишать права управлять вот любым транспортом и автомобилем. То есть там ужесточение по всем пунктам идет. Вот конкретно эти ужесточения будут согласовывать между собой, прописывать и предложат к 1 ноября.
Нет, понимаешь, вот я могу одно сказать. Естественно, я категорически против этого самого пьяного вождения. Надо жесточайшим образом наказывать. Но вот мы видим же, да, сейчас мы, к сожалению, не видим этой статистики от года к году, как она меняется с ужесточением наказаний, именно связанную с пьяными авариями, да, так называемыми. Я в кавычки это беру. Но это было бы любопытно посмотреть. Но смотри, но также ведь, если дальше будет двигаться с этой же динамикой, там ужесточение за первые факты, можно сразу на пожизненное сажать, допустим, да, или там за первую пьяную езду. А за вторую, я тогда не знаю, что отменять, может быть, смертную казнь. То есть,
если пожизненно будут за первую сажать? Уже вторую не будет.
А, вторую не будет, точно, да, совершенно
вот
верно.
Вот и решение проблемы.
Но это же будет окончательная уже инициатива, а нужно следующие будет инициативы какие-то. Поэтому нет, надо всегда коридор возможностей оставлять. Вот. Опять слово «ужесточение». Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие. Тоже вроде бы правильное
вот
дело.
Нужно...
Особенно после стрельбы.
Дело
вот, этой,
вот
да?
Вроде бы, да, конечно, это после трагедии в Казани, в Перми. Здесь тоже важно уточнение, что вот до конца еще не прописаны все пункты по поводу ужесточения того самого, что на сегодняшний момент известно. Значит, МВД и ФСБ, они планируют организовать проверку для тех, кто желает получить разрешение на оружие, и вот если эта проверка не будет пройдена, то разрешение не получат. Также таким способом можно будет аннулировать вот ранее выданное разрешение. Я, правда, не очень поняла, каким образом тогда, то есть человек, что он добровольно придет на эту проверку, да, то есть или в каких ситуациях привлекут вот к этой проверке его для возможного аннулирования разрешения, это вопрос. Но здесь важно отметить, что это не касается военных и государственных государственных служащих. В законопроекте также пока не говорится.
А почему, интересно? Это идет речь о получении личного оружия?
Да, именно о личном. Ну, вот
военные раз... государственные служащие не могут быть с отклонениями, которые...
их предполагается, я думаю, что и так проверяют на регулярной основе, поэтому, наверное, нет необходимости в дополнительной проверке. Здесь также в законопроекте пока не говорится, будет ли каждый вот претендент подвергаться дополнительной проверке со стороны ФСБ, МВД, или только каким-то выборочным способом. Да, будут определять, кто пойдет на эту проверку или все поголовно.
То есть это методом тыка?
Пока непонятно. Все поголовно пойдут или методом тыка?
Если из 10 взять двух проверить, и они будут нормальными, а среди 8 может один оказаться стрелок.
Поэтому
будущий,
я говорю, тут еще доработка тоже требуется. Свое мнение по поводу вот этой проверки высказал Вячеслав Ваниев, председатель Общероссийской общественной организации «Право на оружие».
Понимая, что фактически у нас коррупция в силовых органах приближается к цифре 100%, то возникает вопрос, а судит кто. Поэтому я боюсь, что если вдруг пойдет устное мнение о том, что нужно сократить численность, невзирая на законопослушность, то просто-напросто будут стряпать такие справки, типа по оперативной информации человек связан с какой-то преступной группировкой. А так, как вы протестуете в суде, что у силовиков есть оперативная информация?
Тань, знаешь, на самом деле, естественно, надо жесточайшим образом проверять людей, особенно молодых, этим же всем вот двоим последним стрелкам, им же все выдали, все, по-моему, справки у них были в наличии, все они прошли.
Все было легально.
И 18 лет, по-моему, 18 лет оба, да, или там в 19-18, в общем, получили все, и было замечательно. Поэтому жесткие проверки нужны, нужно жесткое законодательство. Но, опять же, вопрос применения.
Эффективности.
Применение, право применения, да, каким образом получаются эти справки, да, пусть даже, так сказать, формально жесточайшая проверка, она может, так сказать, какой-то договоренностью там,
Знаешь, закончится.
Вот же о чем речь. Законы могут быть идеальными, а практика совершенно другой. Шпиона среди нас, наказание грозит тем, кто будет носить умные очки от Facebook. Пожизненные или нет?
Нет.
Нет еще. Хорошо.
Смотри, в чем вопрос? Умные очки, это вот как раньше, еще лет 10 назад, только в кино, нам представляли, сейчас уже вот такие существуют. Стоимость их, на секундочку, почти $300. Значит, у очков есть там камеры для съемки, микрофоны, мини-динамик, сенсорная панель, которая позволяет управлять воспроизведением музыки. Вот в некоторых странах продажи таких очков уже открыты. Допустим, в Штатах, в Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии и Австралии. У нас ФСБ сообщает, что такие умные очки могут быть отнесены к шпионским устройствам, из-за чего их покупателям может грозить ответственность. Вот почему у нас, в отличие от других стран, возникли такие проблемы, ответил на этот вопрос гендиректор агентства бизнес-разведки «Иртехно» Роман Ромачев.
У нас четко в законодательстве говорят о том, что если средство наблюдения закамуфлировано под какой-то предмет, то это может восприниматься как средство негласной съемки информации. То есть, условно говоря, ручка, в которой встроена камера, уже считается шпионским девайсом. А если мы говорим про другие страны, то во многих странах Европы даже запрещены видеорегистраторы автомобилей, поскольку они якобы ведут негласную съемку людей, объектов. Поэтому в каждой стране свои порядки, свои законы и правила. Поэтому и наши власти озаботились тем, чтобы пресечь вот подобного рода технологии.
Боюсь, Роман Ромачев подтолкнул депутатов нового созыва 8-го Государственной Думы к новой инициативе по запрету видеорегистраторов. Да? Они же тоже, так сказать, ведут эти устройства.
Учет.
Ведут съемку, учет. И, может быть, в общем, какой-то шпионской техникой являются на самом деле.
Ну, а как кажется, же их тогда допустили уже столько лет
допустили,
назад?
Допустили, но никогда не поздно исправить. Никогда не поздно. Надо просто предложить инициативу.
Смотри, что говорят в самой компании, в Facebook, почему, по идее, не должны эти очки относиться к шпионским. Самый главный пункт здесь, что, значит, исключение вот во всех этих товарах, которые можно отнести к шпионским, составляют устройства, которые находятся в свободном обороте. Но очки находятся, как любой другой товар, да, который мы хотим приобрести в свободном обороте. Мол, того, вот поэтому до этого в других странах такой проблемы не было. Но действительно, везде свои законы, поэтому не очень понятно.
У нас были даже случаи, когда сажали людей, они заказывали где-то на Алиэкспресс там какую-то видеокамеру небольшую, да, и, в общем, она подпадала как раз под действие
закона.
А ты бы
хотел себе такие очки, вот скажи?
Для того, чтобы вести там съемку
не
и прочее.
Знаю, а вот зачем они нужны?
Слушай, ну кому-то прикольно, на самом деле.
Ну, просто
кажется,
интересно, может быть, даже,
кого-то хобби такое,
да,
потом он, так сказать, какие-то делает ролики, человек, не знаю. Я бы, ну, не знаю, вряд ли.
Я бы попробовала бы просто, знаешь, вот у кого-то есть, у тебя есть, я бы сказала, Илья, дай попробуй вообще посмотреть.
Тебе понравилось? А они стоят $300, Тань, так что...
А это уже другое, поэтому, может быть, и не попробовала бы, чтобы не искушать судьбу.
Спасибо большое, Илья Харламов, Татьяна Вадеева.